Глава 12. Реальное решение. Что нужно каждому дислектику? Это способность думать символами и словами, которые запускают дезориентацию. Эти слова уже являются частью разговорного словарного запаса дислектика, но дислектик, вероятно, не сможет дать определение этим словам, если его попросить об этом. И у него нет мысленных образов, значений этих слов. Пока человек не получит полного понимания слов-пускателей и не сможет использовать их в своем мыслительном процессе, до тех пор любая коррективная деятельность может способствовать усугублению проблемы, а не ее устранению. Ситуация может показаться безвыходной. Дислектикам нужно научиться думать именно теми словами, которые вызывают дезориентацию. Столкновение с этими словами заставит их искажать информацию, которую они будут пытаться выучить. Если же мы даем определение слова, то мы уже разрушили цель, потому что все, что дислектик слышит и читает, находясь в состоянии дезориентации, является измененным и неправильным. Это как если бы мы попросили его пройти через огонь и не обжечься. Этот тупик похож на замкнутую цепь или безвыходную ситуацию. Действие, которое должно решить проблему, создает проблему. Рекомендации по контролю за ориентацией. Способом, предотвращающим попадание в эту тупиковую ситуацию, является предоставление дислектику метода контроля за дезориентацией, возникающей тогда, когда дислектик сталкивается со словами-пускателями. Простая процедура, называемая рекомендацией по контролю за ориентацией по системе Дэвиса, учит дислектика методике устранения и выключения дезориентации. Как только человек научится устранять многократные восприятия, он сможет получать сообразное, неискажаемое ощущение каждый раз, когда он этого хочет. И как только этот метод будет изучен, его будет очень легко применять в любом месте, и это займет не более секунды. Эта рекомендательная процедура описывается в главе 27. Результатом ориентации является точное сообразное восприятие окружающей обстановки, включая двухмерные слова, напечатанные на странице. Когда дислектик находится в состоянии ориентации, слова на странице воспринимаются правильно, без искажений. Человек может получать точную информацию. Если дислектик может определять состояние дезориентации и сознательно, по своему желанию, создавать состояние ориентации, то дезориентацию можно выключать каждый раз, когда она возникает. Тогда человек может получать информацию, необходимую ему для обучения. Даже если встречаются пускатели дезориентации и дезориентация возникает, ее можно быстро скорректировать, так что она больше не будет мешать правильному восприятию и обучению. Симптомы дислексии являются проявлениями дезориентации, так что устранение дезориентации устраняет также и ее симптомы. Как только дислектики начинают прибегать к этому простому процессу, их навыки чтения улучшаются очень существенно. У них могут еще оставаться проблемы со словами, которые они не знают, но они могут, по крайней мере, узнавать те слова, которые они уже выучили. Может показаться, что проблема решается просто контролированием дезориентации, но еще совсем ничего не было сделано по поводу реальной проблемы. Фактически добавилась новая проблема. Постоянная проверка состояния ориентации человека и выполнение корректирующих действий для прекращения дезориентации. Освоение символов. Дислектикам нужно научиться думать невербальным образом с помощью слов-пускателей. Как только они будут это делать, необходимость сознательного контроля за дезориентацией отпадет. Именно неспособность думать с помощью слов-пускателей вызывала дезориентацию, возникающую прежде других симптомов. Способность думать с помощью слов-пускателей устранит дезориентацию. Для преподавателей это создает новый ряд проблем. Традиционные методы обучения, применяемые в системе образования, по крайней мере на Западе, не совсем подходят к мыслительному процессу людей, думающих невербальным образом. Даже если дислектик прочтет в словаре определение таких слов, как, например, «в», «и», «это», даже будет сохранять при этом ориентацию, это не позволит человеку мыслить словами. Определения только прочитываются, как поется алфавитная песенка. Значения слов в полной мере не понимаются. Дислектикам необходимо создавать мысленные изображения, которые они могут использовать для того, чтобы думать с их помощью и ассоциировать эти изображения визуальным и слуховым образом со словами, которые они пытаются выучить. Показать дислектику изображение для описания значения слова казалось бы шагом в правильном направлении. Но даже это не дает очень хорошие результаты. Это требует огромного количества повторений. Вам может потребоваться демонстрировать изображение перед дислектиком тысячи раз, прежде чем человек сможет сделать это изображение составляющим элементом своего мыслительного процесса. Обычно для дислектиков механическое повторение является исключительно скучным процессом, так что они скорее будут дезориентироваться в своих собственных мыслях и грезить, чем обращать внимание на такой вид упражнения. Опять же, создается впечатление тупиковой ситуации. Традиционные методы обучения не могут справиться с таким положением вещей. Они только приводят ученика в состояние фрустрации. Создание концепции. Процесс обучения оставил в стороне элемент, важный для людей, которые мыслят невербальным образом, творческие способности. Творчество и обучение являются, если не идентичным, то настолько тесно связанным друг с другом процессами, что их нельзя отделить друг от друга. Если есть что-то, чем дислектикам нравится заниматься, так это упражняться в своих творческих способностях. Это только моя точка зрения, но я считаю, что учеба должна быть развлечением. Создается впечатление, что люди учатся легче, усерднее и быстрее, если предмет интересен и доставляет удовольствие. Поскольку мы люди, то нам нравится делать то, что нам приятно, и создается впечатление, что мы обладаем естественной способностью. Это запоминать. Как я, наконец, выучил алфавит? Когда я был ребенком, у меня была проблема, называемая аутизмом. Это все равно, что супердислекция, только с более сильными проявлениями дезориентации, запускаемыми слуховыми стимулами. В возрасте 12 лет я еще не знал алфавит. Даже алфавитная песенка не позволяла мне пойти дальше буквы G. Алфавит был написан на полосе бумаги, прикрепленной над доской в школьном классе, но я не мог удержать буквы в ровном положении. Они всегда казались перевернутыми вверх ногами, представленными в зеркальном изображении или появляющимся в каком-то другом месте. Одна из вещей, которые я умел делать, это лепить из глинистой грязи очень точные модели чего-нибудь. Я доставал эту грязь из небольшой ямы во дворе. Однажды я слепил из глиняных колбасок буквы D, F и O. и оставил их сохнуть на земле. На следующий день буквы D, F и O над доской в классе стояли неподвижно и на своих должных местах. Когда я пришел домой и пошел проверить буквы, то оказалось, что я сделал только одну ошибку. Я положил букву F в перевернутом виде. Это было легко исправить, перевернув ее в противоположное положение. В этот день я запомнил, как выглядят еще несколько букв, так что я продолжал лепить их из глины. Каждый день я добавлял по две буквы, пока не слепил все 26, а затем расположил их в том порядке, в котором они были над классной доской. И когда я это сделал, я знал, как выглядят все заглавные буквы, а также правильную последовательность их расположения. Этот опыт помог мне разобрать методику освоения символов по системе Дэвиса. Если мы хотим, чтобы дислектик думал с помощью значения слова пускателя, то дислектику нужно разрешить создавать личный мыслительный образ, который точно показывает значение. Показать ему фотографию, демонстрирующую значение слова пускателя, может быть лучше, чем сказать определение. Но пока дислектик не создаст образ сам, мало чего можно будет достичь. Методика освоения символов по системе Дэвиса заключается в том, что человек создает значение слова или символа в виде трехмерного изображения. Ученик делает из пластилина модель, которая иллюстрирует значение слова или символа, сопровождаемое пластилиновым изображением самого слова. Для абстрактных слов, например, таких как артикли и предлоги, пластилиновые модели принимают форму сценариев, демонстрирующих показанные концепции или отношения. Затем человек произносит слово вслух и составляет с ним предложение. Создавая концептуальный образ на столе с помощью пластилиновой модели и воспроизводя звучание слова, человек обретает способность думать с помощью этого слова или символа, как при вербальном, так и невербальном процессе мышления. Процедуры методики освоения символов по системе Дэвиса подробно описаны в главах 31 и 33. Как только все слова, стимулирующие дезориентацию, будут освоены по методике освоения символов, у дислектика больше не будет неспособности к обучению. Основные причины неспособности ликвидированы, так что компульсивные решения больше не запускаются. Типы поведения, связанные со старыми решениями, некоторое время будут продолжать наблюдаться, но со временем дислектик поймет на своем опыте возможность более легкого вида деятельности. Старое решение будет отброшено, а принято будет то, которое срабатывает лучше. Новое решение не будет компульсивным, как это было в случае со старым решением, потому что оно принимается сознательным образом, при полном понимании. В таком случае можно было бы с уверенностью сказать, что дислексия человека скорректирована